Анна Чернышова, «До встречи в прошлых жизнях», 2. Глава 1. Неаполь, лето 1926 года. Все трое смотрелись удивительно нелепо в мире, где еще никто не изобрел смартфон, флисовые ткани и кроссовки, в которые они были одеты. Даже электричество было еще не повсеместно, но на улице, где жила Аура, провода и столбы уже существовали. «Мне жарко», — простонала Алена, и стянула с себя жилетку и кофту, бросив их на мостовую. Одежда тут же исчезла. «Где мы?» — пробормотал Невский, который впервые в жизни был растерян. «Что значит «в твоем сне», НАТО?» «Хм, значит, НАТО», — усмехнулась Алена, скривив губы. «Вы еще поцелуйтесь, голубки». И отвернулась. «Я не знаю, почему мы все здесь оказались, но мне снился сон, что Аура — это я».
И
ничем хорошим этот сон не закончится. И что это значит? Резко развернулась Алена, взмахнув высоким хвостом из пшеничных волос. А нам теперь что делать? Наташа пожала плечами и предложила. Пошлите за ней, и я расскажу вам, о чем был мой сон. Все трое, избавившись от лишней одежды, быстрым шагом последовали за черноволосой девушкой, легко цокавшей каблучками, в сторону центра города. «Никогда не была в Неаполе», — мечтательно произнесла Алена и тут же добавила. «Интересно, можно ли угоститься мороженым? Оно так вкусно пахнет». «Идем, а», — подал голос раздраженный Данила и откинул со лба слипшиеся русые волосы. Он вполне уже овладел собой и напоминал того самоуверенного адвоката, к которому привыкли подруги. «Раз мы здесь, значит, что-то должны сделать. Когда поймем, что найдем выход». Белая фигурка впереди легко помахивала сумочкой на плече, и ее было сложно не заметить. Поэтому троица сбавила шаг, и появилась возможность отдышаться. Тем более, что девочка застряла в очереди за сногсшибательно пахнущей пиццей. «Мне одной кажется, что купол и канаты у того деда просто привиделись. Мы правда все это наблюдали?» — подала голос Алена, видимо, мучаясь неразрешимыми вопросами. «Или это только мои глюки?» «Глюки не бывают групповые, поэтому правда. Дед какой-то непростой, да и чаёк у него с секретом. На него бы ментов натравить, чтобы не подпаивал всех подряд», — отрывисто произносил Невский, пытаясь взять ситуацию под контроль. «И если мы сейчас все вместе видим одно и то же, то это чертовщина какая-то. Интересно, а гипноз бывает групповым?» «Ой, да какая разница!» — раздраженно перебила Алена и указала пальцем вперед, за угол, куда уже свернула Аура. «Смотрите!» Над площадью, с которой доносился механически усиленный голос, что-то страстно тараторящий на итальянском, реяли зловещие красные полотнища со свастикой. Они свисали с крыши здания и выделялись ярким алым пятном над горчично-желтыми цветами зданий и мощёной булыжником площади. Происходящее напоминало советские фильмы про войну, и толпа, и орущие активисты, и отрывистые лозунги фашистов. Наташу передёрнуло, а Невский встал столбом. «Твою мать!» — тихо выругался он. 26-й год. «Муссолини?» «Должно быть, только-только пришел к власти». Девушки оглянулись на него, но ничего не сказали. Аура тоже, судя по всему, не питала особой любви к фашистским митингам, а потому свернула в боковую улочку и легкой походкой пошла вдоль многоквартирных домов и небольших особнячков с распахнутыми окнами, из которых доносились звуки радиопередач, заглушаемые легкими занавесками. «Мне кажется, я слышу ее мысли», — пробормотала Наташа, прижав тонкие пальцы к вискам. «Сейчас Аура идет к подружке, Розе, чтобы та познакомила ее с парнями, и они как следует погуляли. Потом они будут гулять по улицам, пить вино, и как стемнеет, пойдут в ресторан. Там немного потанцуют, и пойдут провожать Ауру домой, и там случится ее первый поцелуй». Невский встал, как вкопанный, и произнес, впервые по-настоящему посмотрев на Наташу. «И что за мыльную оперу мы тут наблюдаем? Зачем нам следить за девчонкой и ее первым опытом в любви?» «Я не знаю», — развела она руками. «Возможно, вы должны все увидеть сами. Я-то уже знаю, чем все кончится. Так, я понял. Садись и рассказывай до самого конца. Раз уж мы можем заглянуть вперед, то облегчим себе задачу. Невский подошел к пустому столику в уличной таверне и выдвинул стулья для девушек. «Садитесь обе!» Девушки подчинились, и все трое дружно посмотрели на официанта. Но он скучающе смотрел на улицу, по которой потекли ручейки людей, торопящихся с митинга по своим делам, и даже не сделал попытки подойти к ним. Стало понятно, что он их попросту не видит. «Рассказывай», — скомандовал Данила и посмотрел на обеих своим фирменным профессиональным взглядом. «Раз уж чай пили вместе, и в твоем сне оказались вместе, то в этом есть какой-то смысл».